прочитаю место Писания, Евангелие Матфея, 9 глава, стих 2. Такой богатый стих. Евангелие Матфея, 9 глава, стих 2. Вот привели к Нему, то есть к Иисусу, принесли к Нему, к Иисусу Христу, то есть расслабленного и положенного на постели. И, видя веру их, сказал, и видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». В этом стихе три как бы группы действующих лиц. Иисус Христос в единственном числе, расслабленный, и те, которые его принесли. Другой евангелист поясняет: принесли четверо. В общем-то, логично. Думаю, что братьям приходилось нести больного или расслабленного, но четверо — самая такая оптимальная цифра, когда нужно нести лежачего, беспомощного человека. И вот тут такой вопрос. Они его принесли. Зачем они его принесли? Они его принесли, чтобы получить исцеление. Христос говорит: прощаются тебе грехи твои. Я хотел как раз сегодня поговорить о прощении, как со стороны Божьей к нам, так и с нашей, немного задеть сторону, как с нашей стороны прощать друг друга. То есть и простить, и искать прощения. Вообще человек в прощении нуждается. И в этом как раз вера. Вот тут у меня записка есть, что такое вера. Я думаю, даже в виде просто ответа на записку сложно ответить. Очень слишком обширный вопрос. И вот тут у этого расслабленного написано: Христос, видя веру их. В чем выразилась в данном случае их вера? Вера всегда выражается. У Авраама вера в чем выразилась? Что он взял дом свой и пошел. В этом выразилась его вера. Вера Ноя в чем выразилась? Что Ной начал строить, ну и не начал, не только начал, и кончил строить ковчег. Выразилась его вера. А в чем выразилась вера вот этих людей, которые принесли расслабленного? Я понимаю так. Они принесли расслабленного, всем ясно, что речь у них нужда, нужно его исцелить. А Христос говорит: прощаются тебе грехи твои. Если бы у них не было веры, что бы они сказали? У фарисеев тут дальше, у книжников свои были возражения. А что бы должны были сказать вот эти люди? Я понимаю так, они должны были бы сказать: мы не за прощением грехов пришли, нам нужно исцеление, а не прощение грехов. Одна женщина, ну, вынуждена была обратиться к психиатру, но он, видимо, человек по-своему верующий, и вот она выходит из кабинета и говорит: я не поняла, у кого я была, у врача или у священника. Он мне наставлял читать Библию. И вот здесь эти люди тоже, куда они попали? Они хотели попасть к врачу, а попали к тому, кто объявляет прощение грехов. Но они этому не возражали. Возражать стали книжники, как он имеет право, у них свои возражения, как он имеет право прощать грехи. А эти люди просто молчат. И думаю, в этом выразилась ихняя вера. Может быть, они это переваривали, потому что не так просто услышать: прощаются тебе грехи твои, особенно в Ветхом Завете, ну, в то время еще. Сегодня мы как-то слишком, я думаю, привыкли, что прощение грехов для нас таким обыденным, таким привычным, что люди иногда рассуждают: а я за 5 минут перед смертью получу прощение грехов, я покаюсь. Ну, немножко так легко. А в то время люди о прощении грехов все-таки по-другому мыслили. Например, Давид говорит: блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Он бы с таким вожделением или вздохом говорит: блажен, кто имеет прощение грехов. И вот здесь тоже принесли этого больного человека, и вот ему объявляется прощение грехов. Вот давайте, если сегодня выйти на улицу, не будем в нашей среде, выйти на улицу вот с таким вопросом. Что вы выберете, человека спросить, первого проходящего? 1 000 000 рублей или прощение грехов? Дорогая молодежь, на 90% что мы услышим? Да, конечно, 1 000 000 рублей. Зачем мне прощение грехов? Прощение грехов – это когда уже будет совсем плохо. Тогда, может быть, я об этом подумаю, может быть, в этом понуждаюсь. Да, и человек нуждается. Поэтому и священников зовут, когда уже дело ближе к смерти. Понятно, нуждается человек, но не сейчас. Сейчас мне нужно 1 000 000 рублей. А вот эти люди, они по-другому. Они стоят и ждут, и молчат. Они в сердце своем переваривают, что же Христос сказал, что за этим всем стоит. Ну, а стояло потом дальше, когда уже фарисеи свое, тут свой ропот как бы высказали, и Христос его узнал. А потом он говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, говорю расслабленному, встань и ходи. Встань и ходи. Мы бы сказали, вот встань и ходи, это серьезно. А прощать грехи, ну, это так. Я тоже могу сказать любому, прощаются тебе грехи. Проверь, простились ему грехи или не простились. А в целом-то гораздо труднее и гораздо вес имеет больше, прощаются тебе грехи. Поэтому Христос с этого и начал. Он говорит, а исцелить больного, это для меня несложно. А вот объявить прощение грехов – это сложно. Потому что для того, чтобы объявить прощение грехов, Христу нужно было быть готовым принести себя в жертву. Тогда он еще не принес себя в жертву, это было в будущем, но эта готовность была еще до сотворения мира. Вот эта готовность – это цена за то, чтобы он мог объявлять прощение. Ну, а потом уже была пролита и кровь. Поэтому праведники или люди Ветхого Завета, они получали прощение грехов, веруя в будущего Спасителя, который будет распят, который принесет себя в жертву. А мы теперь оглядываемся назад. Кровь за нас пролита. И вот эти люди тоже, они убедились и получили, в общем-то, и прощение грехов, и исцеление своего близкого человека. И то, и другое. А если бы они сказали Христу и возразили, нам не нужно прощение грехов, может быть, они и исцеление не получили бы. Не получили бы исцеление. Я думаю, мы понимаем, что нам всем необходимо прощение грехов. И искать его нужно серьезно. Почему? Потому что все люди грешники. Иногда говорят, я не грешник. Мы все грешники. Есть такое стихотворение, я его сильно не помню, но там мысль такая, как люди жили до потопа, и мысль такая, что эти люди не пользовались там чем-то современным, что мы сейчас имеем, для поездки пользовались ослами, ну и так дальше. А потом в одном они были похожи, в одном он был похож на нас, человек допотопного мира, он грешил, грешил. Грешил. Поэт так ярко это выразил в одной строчке 3 раза это слово. Он грешил, грешил, грешил. Поэтому, дорогая молодежь, проблема человечества – это проблема грехов и проблема вины. Это понимают те, кто, ну, психологи, психиатры, они это понимают. Ну, кто всерьез занимается, они понимают, что проблема человека – это чувство вины. А что с ней делать, вот тут уже по-разному. Вот тут уже по-разному. У них свои приемы, я не буду их перечислять. А прощение грехов дает только Господь Иисус Христос. Только церкви Он поручил проповедовать прощение грехов, то есть показывать на Господа Иисуса Христа. Как и потом Иоанн, ну, до этого Иоанн Креститель протягивает руку и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. А быть прощенным – это великое преимущество, великая благодать, великое, ну, как бы умиротворение в сердце. Я прощен, я прощен. И Христос больному торопится, это торопится. Почему прощение необходимо? Потому что грех он убивает. Мы не можем его спрятать. Не может человек взять огонь за пазуху, чтобы не прогорело платье. Такие искушения бывают в любом возрасте. В молодости, может быть, они еще сильнее как-то. Хочется, где-то мы согрешили, хочется грех спрятать. В общем-то, это не новое изобретение. Адам с Евой тоже хотели спрятаться от Бога, спрятать свой грех. Такие мысли и в нашей среде могут быть, чтобы папа с мамой не узнали, чтобы служитель не узнал. В одной семье дети что-то наделали, мама говорит, смотрите, чтобы дядя Эдик не узнал, а то крещения вам не будет. Вот такие подходы к крещению бывают иногда. За крещение была у нас беседа сейчас. Но грех ведь таким образом не скроешь, не спрячешь. Огонь, сколько его не закрывай своим платьем, он все равно выйдет наружу. Шило в мешке, разные есть поговорки, шило в мешке не утаишь. Поэтому, дорогая молодежь, братья, сестры, если есть грех, если Дух Святой обличает нас, есть только один выход. Открыть его, достойно исповедать. За исповедание тут был вопрос. И поверить, что Бог нас простил. Вот единственное. И тогда через это приходит к нам жизнь. А грех он убивает. Думаю, об этом беззаконный не доживет и до половины дней своих. Не доживет до половины дней своих. Сколько на кладбище молодых людей похоронено. В этом мире, согласно статистике, среди вот вашего возраста на первом месте смертность от несчастных случаев. Как мы понимаем, несчастные случаи, на сколько процентов они от греха? Да я уверен, больше, чем наполовину. Да, бывают несчастные случаи, когда они действительно их можно назвать несчастными. А сколько среди молодежи несчастных случаев, которые результат греха, и поэтому несчастный случай, и поэтому человек погибает. На втором месте стоит суицид среди молодежи по смертности. Это от чего? Это тоже от вины греха, которая давит на человека. Человек думает, я могу делать грехи, могу их собирать, и спокойно буду идти с ними, буду нести, а оно не получается. Каждый грех – это как бы оборот. Это в детском лагере такое, как бы детям опыт показали. Посадили мальчика на стул посреди лагеря, обмотали ниткой один раз, порви, легко порвал. Потом брат стал обматывать, мотал, и говорит, порви, а он уже не может. То есть настает какой-то этап в жизни, когда нам кажется, что наши мелкие грехи ничего не значат, и мы думаем, что я сейчас встану и пойду как прежде, как Самсон когда-то, а в итоге не получилось. А в итоге мы начинаем понимать, что мы уже не свободны. И мы нуждаемся в помощи, мы нуждаемся в прощении. Грех, он всегда приведет к погибели. Грех всегда испортит нашу биографию. Грех испортит. Святость не испортит. Я такую фразу услышал, мне она так была дорого. Святость человека не угнетает. Угнетает человека грех. А хотя вот, когда смотришь вот на 5 минут вперед, тогда кажется, грех поможет разрешить проблему. Я обману, проблема решится. Я украду, проблема решится. Я проявлю насилие какое-то, и проблема решится. Проблема только усугубится. Она на короткое время может решиться, а потом она возвращается с двойной силой. А признание греха, покаяние, получение прощения, оно решает проблему. Оно решает проблему. Поэтому к этому нам нужно идти и не мириться с грехом в своей жизни. Не думать, что грехи – это так, ну, я как-то с ними справлюсь. Нет, грех он будет убивать, будет разрушать, и нечестивый не доживет до половины дней своих. Я этот вопрос уже не раз задавал в церкви. Много ли мы хороним 40-летних людей в нашей среде? И всегда получаю один ответ. Очень редко. А в мире? Пойдите на кладбище и посмотрите, сколько 40-летних уже похоронено. Даже вот из вашей среды, сколько одноклассников уже нету, с которыми вы когда-то сидели за одной партой. А их уже нету. А моих тем более. А народ Божий, даже в физическом, ну, в смысле физической жизни, и то прощение грехов, оно продляет жизнь. Сущность прощения. Кажется, но почему так много об этом говорить? Ведь это же легко и просто простить. Дорогая молодежь, простить не так просто. Бог святой, а грех страшный. И поэтому просто простить Бог не может. Бог не может так сказать, был грех и нету, все, я прощаю. Так оно не получается. Ну, например, ситуация вот такая вот реальная. Возле дома молитвы один брат помял другому машину. Ну, как вот теперь отношения налаживать? Кажется, ну просто прости. Ну простить-то прости, а кто должен восстанавливать машину. Есть три варианта. Или тот, кто виноват, должен ее восстановить, или тот, кто пострадавший, должен на себя взять и сказать: ладно, ты человек, у тебя нету денег, ты дом строишь там или разное, я сам свою машину сделаю. Это второй вариант. И третий вариант, какая-то бабушка выйдет и скажет: ладно, у меня деньги есть, братики, я восстановлю машину, а вы живите мирно. Это третий вариант. Все три варианта возможны. Братья, но в отношении грехов никакая, никто, ни тот, кто виноват, ни против кого мы виноваты, не может нас простить. И вот здесь Иисус Христос платит цену. Он говорит: вы не сможете простить, это невозможно. Я плачу цену. И платит цену между Богом и человеком, платит цену Иисус Христос, цену своей жизни, цену крови своей. То есть выше цена быть не может. За грех заплачена цена, выше которой быть просто не может. В военной присяге есть такая фраза: «до последней капли крови». О чем эта фраза говорит? Там не написано «до последнего рубля» или «до последней копейки», «до последней капли крови», там быть верным своему долгу. О чем это говорит? О том, что более ценного на земле просто не существует. И вот Иисус Христос, Он пролил свою кровь для того, чтобы нас с вами простить. Поэтому не будем легкомысленно подходить вот так: а, я согрешу, а потом попрошу прощения, Бог меня простит, и все будет так же, и все будет хорошо. Да, у Бога много прощения, у Бога большой запас прощения, но обходиться легкомысленно с этим, вот такие мысли допускать, это крайне неверно, потому что за это была заплачена цена. Еще к сущности спасения я бы отнес именно вот как-то ударение на заместительную жертву. В одной книге читал пример, это в прошлом веке, еще до Второй мировой войны, в Германии, ну, еврейские погромы, это, в общем-то, черное пятно, можно сказать, цивилизованной Европы, в том числе и наших стран. Разгромили синагогу, подожгли ее, все, что могло гореть, там сгорело. Ну, а сломать сил не хватило. Метровые стены, толстые, и она так и стояла, с закопченными окнами. Ну, а как Божий закон таков, что когда человек грешит, грех твой найдет тебя. То, что ты сегодня делаешь, или общество сегодня делает, завтра оно к нему вернется. И в этот город снова вернулся огонь. Начались бомбардировки, когда война уже пришла на территорию Германии. И люди стали бежать в городе кто куда. И очень многие, автор описывает, очень многие побежали в эту синагогу. И они там нашли себе спасение. Почему? Автор так это красочно описывает и говорит: а потому что там огонь уже когда-то горел. И сейчас там гореть нечему, поэтому там можно спастись, потому что там огонь уже все. Вот точно так же на Голгофе, братья и сестры, почему мы можем, ну, нам дано место, где спастись, чьим именем спастись? Потому что гнев Божий за грехи всего мира, он уже там прогорел. Там уже гнев Божий излит, а Бог праведен и свят. Он не может просто так простить грех, чтобы не заплачена была цена. Но Бог и праведен настолько, что второй раз наказывать за грех Бог никого не наказывает. Ты свободен. Ты свободен. Почему? Потому что Иисус Христос заплатил цену. Ну, для этого нужно встать на это место. Нужно в этой синагоге спрятаться. Нужно встать под Голгофский крест, нужно с нашей стороны вот этот шаг сделать. Бог со своей стороны сделал гораздо больше, но нам необходимо вот этот шаг или эти несколько шагов сделать, поверить, взять, протянуть руку, и тогда прощение будет нашим. Прощение будет нашим. В Библии мы находим немало мест. Уже один сегодня упоминался, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. За слова Иоанна Крестителя я уже говорил: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это сущность прощения, чтобы нам с благоговением относиться к прощению, что за это заплачена дорогая цена, и какое-то легкомыслие здесь просто неуместно. Следующая мысль – это условие прощения. Да, прощение Бог предлагает всем. Мы слышали, брат на вопрос отвечал. В этом сомнений нет, и это правильно, и мы так учим, и мы так проповедуем. Но в отношении каждого человека лично есть условия. Я, например, правильно скажу, если я скажу, из Курска можно уехать в любую точку мира. Можно уехать? Можно. Это будет правильно. Но если я сейчас возьму сумку и пойду на вокзал и скажу, я хочу уехать туда-то, что я услышу? Мне скажут, поезда сегодня нету. Ну, к примеру, я так попадал. Сегодня поезда туда нету. То есть расписание, есть условие какое-то. Нужно заплатить цену, или мне скажут, мест нету, или еще что-то. То есть нужно выполнить условия. Хотя, в общем, эта фраза правильна. Можно уехать куда хочешь. Но мы всегда столкнемся с какими-то проблемами, когда практически начнем этот вопрос решать. И вот вопрос прощения, он тоже, да, прощение Божье всеобъемлющее, но не безусловно. Первое условие, я бы хотел отметить, это время. Я не могу получить прощение тогда, когда я захочу. Братья и сестры, даже если мы молоды, мы не можем так рассуждать. Я когда захочу, тогда получу прощение. Это не в нашей власти. Даже взять вот так, у Бога есть свои времена для покаяния. Когда вот как-то мы сидели так с молодежью, с подростками, я говорю, вот как вы понимаете, в идеале самое лучшее время для покаяния сколько лет? Ну, сперва помолчали. Ну, при таком множестве говорить, понятно, сложно, поэтому я сам буду отвечать. Ну и пришли к выводу, самое такое подходящее время, ну, в среднем, это в 12 лет. Еще больших грехов не наделал, каяться легче. Ну, раньше, может быть, кто-то раньше созрел и раньше каялся, да. Ну, в целом, в среднем вот так. А почему в 40 лет не самое лучшее время? А потому что наделал грехов, женился на неверующей, связался с компанией, а может быть уже срок отсидел, и сколько надо исправлять. Я одному человеку на празднике жатвы, он в гости приехал к нам, с детства мы знакомы, я говорю, Павел, ну почему ты не каешься? А он мне говорит, тебе легко говорить, ты вовремя покаялся, вовремя вошел в церковь, тебе легко говорить, а у меня такие узлы навязаны, что как вот теперь? Ну, слава Богу, он в церкви развязал. Ну, не так просто. Поэтому хотелось пожелание, надо время молодости использовать, чтобы получить прощение грехов. Получить их в молодости, ну, условия как бы они легче. Хотя мы понимаем, что есть отдельные примеры, и в 90 лет люди каются, но все-таки таковых намного меньше. Намного меньше таковых. Большинство все-таки каятся до 20, ну, может быть, до 30 лет. Потом человеку покаяться трудно. Я всю жизнь прожил так, что скажут люди, а потом еще грехи, а потом еще всякие связанности, привязанности, и человеку очень и очень трудно. Поэтому будем дорожить временем и будем каяться вовремя. Бывает вот на молодежном общении, выходят каяться, смотришь, каятся подростки, 12-15 лет, а кто 25 лет, уже какие-то грехи, уже с чем-то связался. И так редко, когда выходят 25-летние и каются. У нас сестра в церкви подходит ко мне и говорит, мой племянник в Америке покаялся. Думаю, ну, если бы 10-летний племянник покаялся в Америке, братья, вы бы подошли к служителю, чтобы он с вами порадовался или нет? Наверное, нет. Этому племяннику 28, по-моему, лет или сколько. И поэтому она посчитала нужным, ну, как бы, чтобы я в ее радость вошел, чтобы племянник покаялся. Даже не сын, а племянник. То есть труднее покаяться в 28 лет, чем в 8-12 лет. Поэтому будем этим дорожить. Хотя, в принципе, возможно, да. В принципе, дверь не закрыта в любом возрасте. Но время... В книге Откровения написано, я дал ей время покаяться. не всегда будет время. Бывали и такие случаи, когда человек угашал Духа Святого, не каялся, я покаюсь в следующий раз. А в следующий раз пришел через 10, через 20 лет, жизнь закрутила, мир взял свои цепкие лапы и не так просто освободиться. Ну, а бывали еще более сложные случаи, когда человек говорил, я покаюсь потом, а такой возможности уже и не было. Ну, это уже самый крайний такой вариант. Поэтому апостол Павел нам пишет, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердце вашего. То есть для покаяния, сатана шепчет, для покаяния самое удобное время будет завтра. А Библия говорит, для покаяния самое лучшее время – это сегодня. В любом возрасте, в любом положении каяться сегодня – это самое лучшее время. Еще я бы сказал, даже по дням недели. Например, когда больше покаяний? В понедельник или в воскресенье? В воскресенье. Ну, я не беру во внимание там лагеря подростковые или молодежные, там немножко оно смещается, как бы такой выходной на целую неделю. А в целом-то все-таки получить прощение легче в те дни. Места, где все-таки больше из нас покаялись, в церкви или дома? Думаю, что в церкви большинство из нас каялись, хотя я дома каялся. Думаю, и еще есть такие, кто дома. Но в целом все-таки гораздо больше тех, кто кается в церкви, когда идет проповедь, когда идет молодежное общение. Кто-то даже едет на молодежное общение с одной мыслью – я здесь покаюсь. И думаю, что это правильно, это очень правильно и очень верно. То есть у Бога есть условие, время для покаяния, и не надо его пропустить, и не надо здесь быть легкомысленным, чтобы это время не упустить. Кто-то, может быть, еще... Ну ладно, достаточно. Следующее условие для того, чтобы получить прощение, иногда так и спрашивают, но разве трудно сказать «Господи, прости»? А дело в том, что за этим должно стоять осуждение самого себя. Если нет осуждения, Бог такую молитву не слышит. Это называется употребление имени Господа Бога в суе. Я это и молодежи говорю очень серьезно. Когда человек выходит каяться и не подразумевает осуждение себя или исправление жизни, это неправильно. Нельзя так с Богом обращаться. Если Закхей покаялся, он сразу подразумевал, он сразу понял, что он должен делать. Он сразу понял, что жизнь надо менять, что надо теперь поступать по-другому. Богатый юноша этого не понял. Он думал, что он сейчас покается, услышит от Христа слова, и все будет хорошо. А оно не сработало, он отошел с печалью. Я думаю, это одна из причин, почему у нас бывает много покаяний, которые не приводят к возрождению. Потому что мы не подразумеваем, что надо поменять жизнь, надо оставить грех, надо в чем-то признаться, надо теперь жить по-другому. Да, мы не можем жить своими силами по-другому, но решение с нашей стороны должно быть. А Бог в ответ на наше решение даст нам и силу, как дал Закхею. Бог в ответ на решение наше, но решение должно быть с нашей стороны. И апостол Павел, это не только сейчас, и апостол Павел об этом тоже говорит, о, если бы мы судили сами себя, в 11 главе Коринфянам, где он о вечере пишет, если бы мы судили сами себя, я представляю, что и в то время это был редкий дар, когда человек мог осудить себя. Братья и сестры, а какая великая в этом благодать, когда человек может сказать, братья и сестры, я виноват. Когда мы в семье можем сказать, я виноват. У нас один брат, еще когда был неверующий, работал на работе мастером. Ну и там случилось, человек погиб на участке. Ну а кто виноват? Мастер. И вот уголовное дело на допросе у прокурора. Ну, прокурор его вопросы задает разные. А у этого брата родители были верующие, поэтому он все-таки, видимо, настрой такой у него правильный был. И вот последний вопрос ему прокурор задает. Ты признаешь себя виновным? Ну, тогда он не был братом, он говорит, признаю. Прокурор говорит, вот этого слова я от тебя и хотел слышать. Несчастные случаи бывают со всеми, мы твое дело закрываем, можешь идти работать и живи спокойно. Вот, братья и сестры, я думаю, вот так вокруг нас бывает. Может быть, нам вслух этого не скажут, Ну вот этого слова мы хотим услышать. Жена от мужа, может быть, хочет услышать, ну попроси прощения. Или муж от жены. Или родители от молодых хотят услышать, прости. Или в церкви хотят услышать, прости. Или простите, а нам так трудно. Потому что словом «прости» мы признаем себя виноватыми. А нам так не хочется признавать себя виноватыми. Но тогда, когда мы признаем себя виноватыми, тогда Бог заступается за нас. Этот брат смог себя признать виноватым, прокурор его оправдал. Если бы он себя виноватым не признал, прокурор бы его не оправдал. Это даже в мире срабатывает. Тем более в Церкви Божьей, тем более в наших отношениях с Богом. Когда мы признаем себя виновными, Бог дает прощение. Богу приятно, когда мы можем сказать: «Я виноват». Но это надо переступить через свою гордость. И сам человек без действия Божия, как мы слышали, если не привлечет его Отец, без действия Духа Святого человек не может. Человеку более свойственно занимать такую позицию: «Умру, но моей правды не уступлю. Грешником, виноватым себя не признаю». А в итоге одни страдания, одни слезы, одни проблемы, которые только нарастают. А когда мы искренне и глубоко готовы сказать: «Я виноват», с таким человеком жить легко, с таким человеком просто. Еще одно условие здесь, ну, оно родственное. Они, наверное, происходят даже в одно время. Это простить других, если кто-то против нас виноват. Я такую картину наблюдал, но я знал историю брата. Он был на наказании в церкви в свое время даже. Ну, а потом уже старость подошла. И вот в церкви такое служение, очищение, выходят, предстают перед церковью. И вот брат-старец с палочкой вышел вперед и говорит: «Я всем все прощаю». Ну, сам он, видимо, просил уже раньше прощения. Оно было так красиво. И ни одного вопроса никто не задал. Помолились, он прошел на место и сел. Думаю, как хорошо, что человек все-таки к старости вот с таким итогом подошел. «Я всем все прощаю». А нам, людям, свойственно, может быть, прощение искать. Вот помним, человек перед царем умоляет его и говорит: «Прости мне вину, потерпи, я тебе все заплачу». Царь соглашается, а потом человек выходит, находит человека, который должен ему, и что он с ним делает? Даже не верится, как там написано: «Душил его, отдай, что должен». А должен-то он был в сотни и сотни раз меньше. Поэтому с нашей стороны простить других – это обязательное условие. Библия нам очень конкретно говорит, в молитве «Отче наш» написано, как и мы прощаем должникам нашим. В другом месте Христос еще более конкретно говорит: если не простим от сердца тех, кто против нас виновен, то и Отец Небесный не простит нам. Вот это великое преимущество в Церкви Божией. Да, мы можем ошибаться, мы можем где-то поступить неправильно, но в Церкви Божией могут просить прощения. Могут. Да, хотя бывают и проблемы, бывают трудности, но в целом все-таки в Церкви Божией могут просить прощения. И это великое наше преимущество. В семьях христианских могут просить прощения. Это великое вот такое преимущество. И на это условие Бог дает прощение. Бог говорит: «И я прощаю тебя, и я не осуждаю тебя, и на сердце свободно и хорошо». Кто-то думает, может быть, авторитет мой упадет, если я буду всех прощать или у всех просить прощения. Для меня очень ярко личность Иосифа. Это человек, который всем, тоже можно о нем сказать, человек, который всем все простил. А у него повод обидеться был. Он мог бы сказать: «Папа, разве ты не знал мои отношения с братьями? Зачем ты меня послал?» Прав был бы Иосиф, прав. В отношении братьев тем более он мог бы на них затаить огорчение и обиду. На Потифара мог бы обидеться, на его жену. И таких обид Иосиф мог бы обрасти этими обидами, что сил бы не было двигаться. У Иосифа все было прощено. И поэтому такая прекрасная личность. вот такие добрые слова. Его без всякой подготовки позвали к фараону. Он делает раскладку, но я не на это даже хотел бы обратить внимание. А он говорит как? Он говорит, Бог даст ответ во благо фараону. Если бы он был полный обид и непрощения, он бы сказал как? Он бы сказал, вы умрете. Я первый умру в тюрьме от голода, а вы тоже умрете. Вот так вам, египтяне. За все, что вы мне сделали, я умру первый в тюрьме, да, но вы тоже умрете. А у Иосифа совсем другой настрой. Бог даст ответ во благо фараону. И никому не надо было умирать, ни Иосифу, ни фараону, ни его родству, ни его братьям. То есть через прощение, вот биография Иосифа такая красивая, через то, что он мог всем все простить. И в этом он прообраз Иисуса Христа. Христос, умирая, говорит, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Как красиво! Но силу к этому дает только Бог. Один раввин говорит, высказывает свое мнение, говорит, Евангелие – это выдумка. И какой аргумент интересный. Он говорит, не может человек, осужденный на казнь через распятие, с креста говорить такие слова, прости им, ибо не знает, что делает. Не может человек такое говорить. Да, братья и сестры, сами по себе мы не можем такое сделать. Но тогда, когда мы приближаемся к Богу, Бог дает нам на это силы. Как и Христос сделал, Стефан эти слова практически повторил. И эти слова были много раз повторены на протяжении истории церкви. И не только в каких-то экстремальных ситуациях, а даже в самых простых бытовых. Сестра сестру, брат брата, я тебя простил. И через это в нашу жизнь приходит благодать. Это последняя мысль мне хотелось как раз. Когда мы получаем прощение, и когда мы прощаем других, через это приходит к нам исцеление. Иеремия пишет, «Придите, дети, я исцелю вашу непокорность». Тогда, когда мы прощаем, даже и физические некоторые болезни, они начинают отступать. Я не хочу сказать, что все, но даже физически наше тело, оно начинает пульсировать или дышать по-другому тогда, когда мы готовы простить, когда спать обида не дает, нам неизвестно. Когда я спокойно ложусь и сплю, когда я всех простил, я всех люблю, даже наше физическое тело, оно как бы по-другому начинает функционировать. А тем более наш духовный человек. Я уже буду заканчивать, потом наше собрание еще пойдет дальше. За Иисуса Христа написано «Ему, омывшему нас кровью, Он нас омыл своей кровью, в нем мы имеем прощение». И это великое преимущество. Будем этим дорожить. Будем сердце свое хранить, чтобы не отстаивать какое-то право на обиду, не отстаивать его, прощать. И через это в жизнь нашу придет исцеление. И исцеление твое скоро возрастет. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.